не так, все не так, ребята.
12:10. Доброе утро, добрый день. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Как вы поняли, Сергея Бунтмана мы отпустили отдохнуть немножечко от нас и от вас. Итак, заменяем кто как может. У микрофона Ксения Ларина и, как обычно в этой передаче, главным героем и лектором, лектор готов, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
У нас сегодня, да. Здрасте, с праздником, с наступившим
и вас
Новым
с праздником,
годом,
и с наступающим, да,
Рождеством.
И с наступающим Рождеством.
Да. Суд над Ипполитом Завалишиным, лжедекабристом и добровольным провокатором. Российская империя, 1827 год. Вот, собственно, название нашего спектакля.
Да, надо сказать, что мы предлагали вообще очень малосимпатичную компанию людей, но это очевидно, поскольку они все объединены тем, что они провокаторы и предатели. Но слушатели выбрали, по-моему, самую мерзкую фигуру. Это Ипполит Завалишин. Не знаю, это, конечно, мое глубоко субъективное мнение, но даже на фоне таких орлов, как Малиновский, Окладский, Дегаев. Мне кажется, Ипполит Ринархович Завалишин выглядит как-то все равно вот особенно мерзко. Но начать надо не с него, а с его брата Дмитрия, которого считают, и в принципе, в общем, для этого есть и основания, декабристом настоящим. 14 декабря 25 года лейтенанта 8-го флотского экипажа Дмитрия Завалишина в Петербурге не было, он не принимал участия в восстании. У него было, что называется, 100% алиби, он находился в официальном отпуске, довольно далеко от места развития событий и в Петербурге, и, значит, на Украине. Но на следствии, и он не один такой, таких людей достаточно много, на следствии всплывут его различные разговоры с активными участниками и даже руководителями Северного общества, его кратковременная, но довольно большой степени близость к Рылееву и все прочее, и то, что он высказывал в этих разговорах, поддерживал вроде бы идею цареубийства. Сначала его даже отпустили, когда выяснилось, что у него вот это самое алиби, но затем на него потихонечку набирается материал, и в результате его опять берут под стражу. В некоторых исследованиях говорят, что по доносу брата он попадет второй раз в крепость. Нет, он попадет задолго, за несколько месяцев до доноса брата. Собственно, к моменту доноса ему уже будет вынесен приговор. И вот Завалишин, как он потом будет утверждать в своих записках, о которых сегодня постоянно будет идти речь, как он потом утверждал, он из благородства не стал предъявлять, значит, свидетельство того, что он не принимал участия всерьез в заговоре, уж тем более в мятеже. Но сохранились записи следственного дела. Вот что он показывал на следствии. «Сперва я полагал целью одно торжество истин веры. После бы в Англии и Калифорнии присоединил к сему и виды политические. Хотел произвести в Испании контрреволюцию без войны». О чем это он? Дело в том, что он в свое время подал Александру Первому прожект создания ордена, религиозного ордена, который он предлагал назвать Вселенский орден восстановления единого свободного человечества. Вполне такие просвещенческие идеи в основе этого всего лежали. Вроде бы ему даже была назначена аудиенция, он прибыл в Петербург, но аудиенция не состоялась по техническим причинам. Как раз в это время в городе было наводнение, и, соответственно, во дворец он не добрался. Не исключено, что эту историю он выдумывает. Но он действительно Александру предложил идею ордена. Александр, который в это время, это последние годы его жизни, как раз весь в религиозном мистицизме и, в принципе, достаточно благосклонно к таким вещам относится, Александр не благословил, что называется, но вроде как и не запретил. И в результате этот орден вроде как существовал. И вот Завалишин, собственно, на следствии, я уж не знаю, вольно или невольно, но мне кажется, он раскрывает истинный свой мотив, по которому он вокруг декабристов в последние месяцы перед восстанием, собственно, и трется. Он был снедаем, это человек безумно честолюбивый, болезненно честолюбивый, он был снедаем планом это все включить в свой орден. Вот он нашел для своего ордена, так сказать, его адептов. И вот он и пишет о том, что, собственно, вначале были торжества истин веры, потом идеи политические, вот как он их подает. «Хотел произвести в Испании контрреволюцию без войны». Какую контрреволюцию? А речь идет о революции 20-го года или мятеже полковника Риеги, который очень, надо сказать, обеспокоил европейских государей. И вот Завалишин вроде как, собираясь распространить там идеи ордена, хотел мирно, без пролития крови, опять все вернуть в русло монархическое. То есть содействовал целям Священного Союза. Хотел также, будто бы для основания республиканских правительств вне Европы, стараться вывести из всей части света тех людей беспокойного ума, которые желают перемены и смятений. Вот опять благая цель. Он хотел удалить из Европы революционеров. Куда удалить? Ну, в Латинскую Америку, где они все равно не страшны. Написанные мной статуты ордена наподобие мальтийских я представлял императору Александру. Он похвалил мое усердие, но не принял плана, что крайне меня огорчило. Вскоре затем, имев несчастье войти в связи с сим коварным злодеем Рылеевым, я узнал, что есть тайное общество, враждебное правительству. И решился было донести о том. Но государь был в Варшаве, а я по глупой гордости хотел все открыть ему без посредников. Нормальный такой флотский лейтенант, который будет разговаривать о государственном перевороте только с государем. Между тем старался изведать более о тайном обществе через других и для сего позволял себе несогласные с моими чувствами и видами слова, обратившиеся ныне к моей гибели. Я говорил, что орден восстановления существует, показывал статуты, но те, которые представлял покойному государю, а другие в своем духе, мною уже нарочно для того сочиненные. Но обманывая других, сам собственный образ мысли начал меняться, сердце тускнело, я не замечал в нем пятен и, наконец, стал уверять себя и поверил, что намерения Рылеева могли быть чистыми. Во всяком случае, позорно быть доносителем. Вот смотрите, как интересно. Дмитрий Завалишин, по сути, признается в том, что он вступил в связь с Рылеевым и другими заговорщиками, имея в виду обо всем разузнать и доложить, значит, государю. И даже вроде бы начал фабриковать документы своего ордена для того, чтобы выдать его не за религиозную, а за революционную организацию, для того, чтобы коготок у птички увяз поглубже. То есть, смотрите, на самом деле все то, в чем потом проявится его младший братец Ипполит Иринархович, он, по сути, признается, что имел это в помыслах. Но так получилось, что он был признан одним из наиболее опасных декабристов и приговорен к отправке в Сибирь. Уже состоялся приговор. И тут во время прогулки по Елагину острову, прогулки Николая I, к нему подходит совсем молоденький, даже еще не офицер, а юнкер, то есть такая заготовка будущего офицера, и доносит ему о том, что у него имеются доказательства того, что его родной брат Дмитрий Иринархович Завалишин вступал в связи с представителями иностранных государств и за огромные деньги, значит, готовил здесь, вот, собственно говоря, всяческую революцию. Это то, чего так искала следственная комиссия зимой и весной 26-го года. Поскольку Николай I первоначально был абсолютно убежден, что корни заговора в Европе, что это все проделки европейских революционеров. И, в общем, члены Следственной комиссии прекрасно знали, Николай этого никогда не скрывал, что он был бы рад в этом удостовериться. Но ничего подобного на следствии найдено не было. Николай вынужден был с огорчением согласиться с тем, что явление абсолютно, собственно, доморощенное. И тут вот, уж не знаю, по наитию ли, или что-то зная, Ипполит Завалишин предлагает ему реанимировать вот эту самую линию. Естественно, бросаются раскапывать, естественно, начинают опять допрашивать Дмитрия, который ужасно удивлен, потому что ему не называют первое время имя доносчика, а затем между братьями устраивается очная ставка. Довольно быстро выясняется, что никаких доказательств нет и никаких связей нет, а все, что Ипполит предъявляет в качестве доказательств, это то, что он видел, подсмотрел у брата на рабочем столе, это хозяйственные документы. Дело в том, что еще мичманом, после выпуска из морского корпуса, Дмитрий Завалишин проделал кругосветную экспедицию вместе с адмиралом Лазаревым, и в этой кругосветной экспедиции на своем корабле он занимался хозяйственными, в том числе хозяйственными вопросами. Поэтому у него довольно много было счетов, в том числе вот то, что, например, Ипполит нашел как доказательство, значит, связи с международными революционными кругами, это казался счет от какого-то поставщика продуктов из Бразилии. Язык непонятный, который Завалишин-младший принял за тайнопись, на самом деле был португальский язык, а младший Завалишин знал только французский из иностранных языков. А кроме того, в это время в Бразилии очень высокая была инфляция, и там были очень крупные суммы проставлены. Из-за этого все выглядело так, как будто действительно там десятитысячные суммы переводятся, ну и понятно на что. А выяснилось, это были счета за поставку продуктов. В общем, руководствуясь замечательным правилом Петра I, доносчику первый кнут, Ипполита Завалишина решено было наказать. И наказать пристрого. Значит, его разжаловали в солдаты, не из офицеров, он пока офицером не был, но ему до офицерского чина там оставался год-два. Значит, его разжаловали в солдаты, правда, с сохранением дворянства. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Бывало, что разжаловали в солдаты без сохранения дворянства, и это тогда практически означало крест на всей прошлой и будущей жизни человека, потому что это солдатчина почти без возможности выслужиться. Нет, бывало, конечно, потом, что в порядке милости возвращали дворянство, возвращали чины, но это скорее исключение, а не правило. А вот дворянин, которого разжаловали в солдаты и отправили в войска, но с сохранением дворянства, он имел очень хорошие шансы довольно быстро, ну, по крайней мере, если не восстановить прежний чин, то вернуться в офицеры. Вот у нас в одной из недавних передач, посвященных Льву Толстому, был такой совершенно реальный персонаж, прапорщик Стасюлевич, который был разжалован на Кавказе за достаточно серьезные воинские проступки, но не лишен дворянства, вот он опять выслужился в младший офицерский чин. И, соответственно, перед Ипполитом Завалишиным тоже оставалась вот эта возможность. Кроме того, для дворянина-солдата жизнь его, конечно, гораздо лучше. Да, он живет с солдатами, да, он служит с солдатами, да, он питается с солдатами, но отношение офицеров другое. И отношение унтер-офицеров другое, потому что они прекрасно понимают, что он через год опять может стать офицером и теперь уже начать ими командовать. В общем, это совсем-совсем другое положение. Вот интересная характеристика, которую дал Завалишину. Во время следствия к нему был представлен специальный, ну, скажем так, наблюдатель. Очень честный, прямой человек, пожилой уже генерал Козан, принадлежащий к протестантской секте гернгутеров. Это люди, которые особенно высоко чтут нравственную чистоту. И уж там какого-то вранья от старика ожидать совершенно не приходится. Вот какую характеристику он дал своему поднадзорному. Артиллерийского училища юнкер Ипполит Завалишин. Нравственности дурной, имеет горячую голову, склонную ко всему дурному, он ветрен, самонадеян, вольнодумец, думает всякого разговорами своими обмануть. Во время нахождения его под арестом замечено в разговорах его, что когда он подавал государю-императору бумагу, то он, говоря о том, сказал: «Если бы государь-император, читая мои бумаги, мог читать, что у меня в сердце, то он послал бы меня к черту». То есть циник законченный. Он читал более, нежели по летам его ожидать можно, имея память хорошую. Он много стихов знает наизусть. Он показывал радость, что брат его отсылается в каторжную работу, и он через то наследует часть его имения. Он поведение дурного, ибо, будучи уже под арестом, он мне признался, что ему до вступления в училище все трактиры и кабаки в Петербурге были известны. Он считает, что донесением своим сделал как государю, так и отечеству большую услугу, за что и ожидает быть флигель-адъютантом». Вот, готовясь к этой передаче, я в очередной раз подумал о том, что гены, конечно, штука сильная, их, как говорится, пальцем не сотрешь. Вот часто возникает такое противопоставление, такая пара. Настоящий декабрист Дмитрий Завалишин, ну, человек не без недостатков, но в целом честный, прямой и порядочный, и законченный мерзавец его брат. Вот на самом деле в этой паре мы имеем двух хорошо нам известных литературных персонажей. Вот смотрите. Завалишин старший, ну, точнее, средний, у них есть еще старший брат, но он никакого отношения к этим делам не имеет, такой скромный морской офицер. А вот что Завалишин средний, Дмитрий Завалишин, уже в пожилые годы, в своих воспоминаниях, как он пишет о некоторых эпизодах своего нахождения в Сибири. Значит, вот брата наказали в очередной раз, там и пригнали с другими арестантами в ту местность, где уже находился Дмитрий Завалишин. «Тогда бывший при нас комендант, получивший уже между тем глубокое уважение ко мне и желая спасти его ради меня, взял его к нам в каземат. А вот о том, что младший Завалишин уже в конце своего сибирских злоключений, уже в середине XIX века, написал книжку, которая называлась «Описание Западной Сибири». Можете найти, почитать. Вот как об этой книжке пишет его брат. В последнее время по ходатайству родных ему дозволено было записаться в купцы, наконец возвратили и дворянство, в то же время по ходатайству сестры через протекцию Сушковых-Погодина ему удалось с помощью общества распространения полезных книг напечатать свою компиляцию о Сибири. Тут опять послужило ему то обстоятельство, что многие раскупили эту книгу, считая ее моим произведением, но скоро разочаровались, иные прочтя только несколько страниц. Вот представьте себе, что Иван Александрович Хлестаков родился раньше, чем он родился на самом деле. Каким-то образом оказался прикосновенен к заговору декабристов и был за это отправлен в Сибирь. Вот мемуары Дмитрия Завалишина, и в этом любой из нас может без труда убедиться. 100 рублей стоит электронная копия в интернете, и вот на любой странице откройте, и везде будет одно и то же. Я. Высокое уважение ко мне, преклонение перед моей гениальностью. Это абсолютный Хлестаков в третьем акте. Это просто какое-то фанфаронство и павлинство, доходящее при полном отсутствии какой-либо малейшей иронии по этому поводу, разумеется. Это все абсолютно искренне. Сначала даже начинаешь думать, ну не может быть, чтобы он это всерьез. Нет, он это абсолютно всерьез. Он абсолютно всерьез пишет о том, как он, арестант, закованный в железо, их пригнали на какую-то очередную станцию, и там местный чиновник и арестант этому местному чиновнику, значит, дает указание, как на самом деле надо дела вести, а местный чиновник говорит, ну что ж, ну до вашего-то прибытия мы же во мраке блуждали, вот теперь все и разъяснилось. Я могу себе представить, с какой интонацией. Скорее всего, этот эпизод действительно был, как один из современных исследователей, ну, советских исследователей, декабристов написал. Самое интересное, что похоже, что Завалишин, Дмитрий Завалишин, фактов не выдумывает. Но он дает им абсолютно ложную окраску. Все, что касается непосредственно его, все гениально, замечательно, непревзойденно, исполнено самых благородных намерений, а все, что у других, глупо, неуклюже, подловато. Надо сказать, что мемуары Завалишина, которые опровергнуть-то было некому, он ведь последний декабрист, он пережил всех сибирских сидельцев. Он умер в 88 лет, в 92 году, когда уже никого из тех, кто побывал с ним в Сибири, не было в живых. И опровергать это было некому. Но вот сегодняшние историки к его мемуарам относятся крайне настороженно, но зато их очень любят все те, кто сейчас прилагает большие усилия показать, что декабристы были выродками, мерзавцами, развратниками, ворами, что между ними не было ни одного приличного человека. Ну, например, печально знаменитый фантаст Бушков, который последние 10 лет пишет, как он читает исторические книги, вот он Завалишина цитирует просто мегабайтами, да, потому что там много вкусного про, так сказать, товарищей Завалишина по каторге. А вот теперь его братец. Вы знаете, если у Завалишина Дмитрия с совестью сложные отношения, она у него, видимо, так сказать, болезненная какая-то, то Ипполит Завалишин – это уродство гораздо более серьезное. Вот мы часто ругаем детей словом «бессовестный», а вот у него, он действительно бессовестный в том смысле, что у него совести просто нет. Вот он не укомплектован этим узлом или агрегатом. Это человек, который не стесняется делать подлости, ну, просто вот ничто его не останавливает. Вот смотрите, очень известный мемуарист, декабрист Владимир Штейнгель. Надо сказать, дотошный, добросовестный и, в общем, у историков, в отличие от Дмитрия Завалишина, пользующийся репутацией мемуариста надежного. Вот как он описывает, собственно, то, о чем мы сегодня говорим, вот этот суд 27-го года в Оренбурге. При вступлении на престол Николая I оставался в Оренбурге некто Кудряшев, принадлежавший к тайному обществу Велички. Он был чиновник незначительный, аудитор, но человек честной, довольно образованный, любитель литературы, поэт про себя и мечтатель о свободе. Он завербовал нескольких молодых людей, служащих в тамошнем гарнизоне, и питал порывы их молодости подобными мечтами, не открывая ничего, кроме существования какого-то тайного общества с целью просвещаться и стремиться к свободе. То есть в Оренбурге существует небольшая организация, состоящая из мелких чиновников, младших офицеров и даже юнкеров, то есть будущих офицеров, которые встречаются, пьют чай, не чай, говорят о свободе, выдумывают какие-то ритуалы тайного общества. Совершенно безобидное и очень в это время распространенное явление. После разгрома декабристского восстания многие притихли, а многие, наоборот, как-то вдохновились. Но, разумеется, ни о каком подготовке переворота. Какая подготовка переворота в Оренбурге? Слушайте, на казахской границе, да? Они бы еще в Петропавловске-Камчатском переворот готовили, хотя и там бывали интересные всякие события. И вот тут с этапом пригоняют младшего Завалишина. Вот в этом моменте все резко переворачивается.
На этом мы остановимся. Я лишь напомню нашим слушателям, что если у вас есть уточнения и вопросы, то СМС для вас +7 985 970 45 45, и чат в Ютьюбе тоже работает. Новости.
Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Возвращаемся в программу «Не так». Алексей Кузнецов сегодня подробно вам рассказывает о процессе над Ипполитом Завалишиным, лжедекабристом и добровольным провокатором. И, как справедливо замечают наши слушатели, ну и семейка. Ни одного понятия о репутации, да.
Ну, вы знаете, я говорил, что там был старший брат, про которого я ничего плохого не могу сказать, Николай Иринархович. Скромный морской офицер, исследователь Севера. Его именем названа губа Мурманского берега Кольского полуострова, неподалеку от поселка Тереберка. Про него ничего плохого не могу сказать. Но вот эта пара, конечно, совершенно потрясающая. Вот о лжедекабристе, вот она начинается. Значит, вот в этот провинциальный, приграничный оренбургский такой вот мирок является по этапу, значит, наш, назовем его так, героем. Едва явился он в команду, как и начал уверять молодых юнкеров и офицеров, что он принадлежал к тайному обществу и осужден вместе с прочими. Весьма естественно, что провинциальные молодые либералы им заинтересовались, и чтобы похвастать своим просвещением и чувствами, начали с ним нескромно, как говорится, либеральничать. Заметив это, Зет выдумал им сказку. Будто бы, проезжая через Владимир, он открыл и тайное общество, которое его приняло и дало поручение принимать членов. Портупей прапорщик Колесников, один из этих молодых людей, тотчас рассказал обо всем Кудряшеву, который, подумав, советовал быть крайне осторожным в откровенности с ним. Но чтобы выведать у него, что это такое, он разрешил Колесникову с двумя или тремя товарищами войти с ним в тайное сношение, примолвив, а там увидим. Так и сделали. Колесников уговорил прапорщика Таптикова. И вот у нас СМС-ка от Олега, который пишет, что Завалишин выдал его... Да. Предка Таптикова, угу. Таптыкова, вот в правописании нашего слушателя. Я не знаю, как правильно ставится ударение, но вот в документах, которые передо мной, там «и», а не «ы». Таптикова, Таптикова. Ну, я буду говорить Таптиков, если это неправильно, измените меня, пожалуйста. Колесников уговорил прапорщика Таптикова, и оба они дали себя принять в мнимое общество, которого Зет выдал себя агентом. Потом Колесников принял еще товарища своего дружинина, также портупей прапорщика, за ним прапорщика Старкова, юнкера Шестакова и служившего в ратуше коллежского регистратора Денькова. Вот опять великая русская литература и противная русская история. Это все абсолютно нечаевское дело через полвека, да, и это, конечно, Достоевский, бесы. Если один из братьев это Хлестаков, то второй у меня ассоциируется однозначно совершенно с Петрушенькой Верховенским. Тем более, что все, что он делает, это вот совершенно такая помесь Петруши с Ставрогиным. Он пишет вымышленные документы этого общества. «Именем всемогущего Бога Оренбургское тайное общество составлено с целью политическую цель. Его есть изменение монархического правления в России и применение лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного благополучия». Это все делается для будущего доноса. Вот имея на руках следствие такой документ, и все, обвинение готово. Оренбургское тайное общество составлено с целью политического изменения монархического правления в России. Все, с этим уже ничего нельзя сделать. Это вот уже в лучшем случае каторга. Далее. Составив вот такое вот общество, Завалишин делает донос. И как положено, поскольку практически все, за одним или двумя исключениями, упомянутые в доносе люди военнослужащие, то составляется военный суд. Мы в свое время, год назад, когда была передача о суде над Дантесом, я там подробно рассказывал, как составляется военный суд. Сейчас не буду это повторять, в общем, это не суть важно. Привлечены к военному суду прапорщики Таптиков 30 лет, Старков 25 лет, портупей-прапорщики, это еще не совсем офицеры, Колесников 24 года, Дружинин 19 лет, юнкер Шестаков 17 лет, казачий сотник Ветошников 23 года, рядовой Z 19 лет, это и есть Завалишин. И коллежский регистрат Дыньков 19 лет, этот последний судился гражданским судом, но, разумеется, он не военный. Военный суд под председательством дивизионного командира генерал-лейтенанта Жемчужникова составлен из полковника Эссена, это брат губернатора Оренбургской губернии, генерал-майора Эссена, полковник свиты его императорского величества Тимофеев, полковник Покатилов, бригадный командир Оренбургской артиллерии и несколько обер-офицеров. Суд открыт 4 мая 1927 года. На судебном следствии Завалишин старается припутать к этому делу как можно больше людей. В Оренбурге служат штрафные бывшие семеновские солдаты. Семеновская история 20-го года, когда семеновский полк был как полумятежные, и солдаты и офицеры были раскассированы по дальним гарнизонам. Вот дальше Оренбурга придумать можно, конечно, но достаточно трудно. Вот он пытался этих семеновцев бывших тоже сюда припутать. Потом, когда он увидел, что суд ему, мягко говоря, не сочувствует, Завалишин умудряется из-под стражи отправлять доносы в Петербург на судей и на губернатора. В общем, произвел он выдающееся по, так сказать, неприятности впечатление, но дело в том, что состав преступления этих людей был налицо. Провокатор, не провокатор, а они повелись. Да, они, так сказать, подписывали, они сейчас этого не отрицают, а время, господа, сами знаете, какое. Всего год назад закончено следствие по делу о декабристских организациях, поэтому проявлять мягкость нельзя. И по приговору военного суда присуждено Таптикова, Колесникова, Ветошникова и Завалишина, яко главных злоумышленников бунта, колесовать. Не удивляйтесь, военные судят по уставу Петра Первого. Колесование не применяется, но оно выносится в качестве приговора.
А что вместо него?
А вместо него, дело в том, что начальство должно утверждать приговор, и начальство всегда смягчает, часто вообще смертную казнь заменяют там каторгой или ссылкой. Но даже если смертная казнь, то все равно ведь декабристов тоже сначала приговорили. Говорили квалифицированной казни, а потом заменили повешением. Колесовать, Старкова и Дружинина лишить живота, то есть просто казнить, обычная казнь. Шестакова разжаловать вечно в солдаты. Генерал Эссен не одобрил, не утвердил этот приговор и заменил это все срочной каторгой. Таптикова на 12 лет, Колесникова на 24 года, Дружинина на 8 и оставил вечную каторгу для Завалишина. Ветошникова и Старкова вечно в солдаты, Шестакова на 3 года в солдаты без лишения дворянства. Ну, а в конце последней инстанции перед императором аудиторский департамент еще немножечко подрихтовал этот приговор. Таптикову оставили 8 лет, Колесникову 12, Дружинину 6 лет. А вот вечную каторгу Завалишину аудиторский департамент подтвердил. Ну и дальше высочайшая конфирмация, 12 августа. Император Таптикову, Колесникову, Дружинину в половину сбавил сроки. Старкову, Ветошникову и Завалишину утверждено наказание, положенное губернатором. А 17-летнего Шестакова ему зачем-то устрожили наказание. Вместо 3 лет в солдаты с сохранением дворянства Николай Павлович распорядился вечно в солдаты и лишить дворянства. Ну, трудно сказать, чем он руководствовался. Надо сказать, что Ипполит Ринархович не бросил своих предусудительных занятий, скажем так. Прибыв в Петровский завод, в Нерчинскую каторгу, он и там слал доносы, подлечил по-всякому. Есть воспоминания многих декабристов, что они не то, что с ним не хотели селиться вместе, они даже не здоровались с ним, встречая на улице. Единственный человек, который выказывал к нему какое-то человеческое отношение, был замечательный Лунин. И то Лунин не скрывал, что он просто считает его убогим. Вот он считает, что это человек больной, что это человек, которому нельзя, так сказать, подходить с обычными нравственными мерками. И когда Лунин при достаточно загадочных обстоятельствах погибнет и будут разбираться его бумаги, эти бумаги большей частью не сохранились. Мы делали в свое время передачу о гибели Лунина, там тоже подробно все это рассказывалось. Бумаги в основном не сохранились, но сохранилась опись этих бумаг, составленная офицером охраны. И вот там в том числе упоминается о письме Ипполита Завалишина Лунину с просьбой о деньгах. А у Лунина самого с деньгами было крайне скверно. Но вот, тем не менее, Завалишин где мог клянчил. Дальше постепенно, как для всех декабристов, режим ему смягчается. Вот, собственно, то, с чего мы начали, что пишет его брат, что, так сказать, вернули ему, сначала разрешили писаться в купеческое состояние, потом в дворянское. В 1954 году он опять попадает под суд. В это время он уже не в Восточной Сибири, а в Западной. Он опять попадает под суд, и там букет уже типичный для Ипполита Завалишина. Там ложные доносы и воровство. С одной стороны, он оклеветал несколько местных чиновников, с другой стороны, подозревается в том, что украл у местного купца 50 рублей серебром. И я верю в то, что и то, и другое он сделал. Приговор к телесному наказанию. Правда, из Петербурга потом придет отмена телесного наказания, но выпороть Завалишина все равно уже успеют к этому времени. Ну, а дальше 55-й год и знаменитая амнистия Александра II, и вот дальше уникальный совершенно поворот сюжета. Ипполит Завалишин дважды уникальный человек в истории декабризма и в истории, я бы сказал, российского революционного движения. Во-первых, он единственный лжедекабрист, других желающих не нашлось. А во-вторых, он единственный, кого выслали в западном направлении из Сибири. Губернатор настоял, чтобы его выслали из Тобольской губернии за Урал, то есть за Урал в европейскую часть страны, поскольку, как было в официальной переписке сказано, его нахождение здесь будоражит местных чиновников, смущает их нравственность и так далее. И если кто-то подумает, что дело в том, что он чиновникам, там, скажем, воровать мешал и боролся с коррупцией, нет, просто этот человек действительно вот везде, где он появлялся, возникал фундамент для какой-нибудь очередной склоки, интриги, подлости, провокаций. Интересно, что Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич еще в дореволюционной своей статье 15-го года, то есть насчет 1900 точно не ошибаюсь, 15-го, по-моему, года, назвал эту статью «Первый русский провокатор». Я начал думать, вот был ли кто-то до Завалишина, кого можно с полной основанием назвать провокатором. Не человеком, который там потом раскаялся и выдал, да, а который с самого начала все предпринимаемое делает для того, чтобы потом выдать своих, так сказать, завербованных им людей. Вот мне в голову такой чистой воды провокатор не приходит. Вполне возможно, что Бонч-Бруевич и прав, и это действительно родоначальник русской провокации. Ну вот смотрите, и будущее Нечаевское дело, конечно, так сказать, и многие строки вот того составленного Завалишиным документа, который я зачитывал, напоминают Нечаевский катехизис революционера. И вся эта дегаевщина, и вся эта вот история с Азефом, с Малиновским и другими провокаторами. Да, конечно, если бы Завалишина не было, безусловно, додумались бы и без него. И я, кстати говоря, думаю, что вполне вероятно и додумались без него. Его история не была так уж широко известна в 19 веке. Она стала более-менее известной уже в 20-м. Но вот поразительный, конечно, человек. Это вот такое вот, знаете, он, конечно, персонаж Достоевского, безусловно. условно. И с одной стороны очевидно, что он Петруша Верховенский, а с другой стороны, уж если в сомнительные литературные вот такие вот аналогии входить, мне кажется, что Смердяковская с одной только разницей. У Смердякова, как показало его самоубийство, все-таки какая-то совесть была. А вот Завалишин совершенно спокойно, оба, кстати говоря, оба Завалишина прожили очень долгую жизнь, и не похоже, чтобы... что тот, что второй, когда-нибудь испытывали хоть малейшее раскаяние по поводу хотя бы одного своего поступка.
А за что мы помним этого человека, теперь мне скажите?
А вы знаете, мы его не помним. Вот если бы я не предложил его в качестве вспомнить и не подготовил материал, то вот где можно просто так случайно о нем узнать? Нигде. Угу. Нигде. Но вот вы знаете, в декабре наступившего года анонсируется фильм Эрнста и Максимова «Союз спасения». Я думаю, что мы там много узнаем о декабристах для нас неожиданного или, наоборот, ожиданного.
Это сериал исторический, да?
Как я понимаю, они будут делать, как обычно, два формата фильм и сериал, но вот достаточно широко анонсирован, уже ведут съемки, там уже трейлер даже появился в декабре прошлого года. Вот. И я думаю, что кое-что из мемуаров Дмитрия Завалишина так или иначе войдет в этот самый, как он называется, сценарий, потому что, ну, для всех людей, которые хотят показать, что декабристы моральные уроды и ничтожество, это совершенно бесценный кладезь всяких фактиков.
Ну что, мы сейчас должны предоставить уже список для голосования. Это повторные процессы, так называемые.
Ну, это вторые места голосования. Да, я думаю, что все наши слушатели уже прекрасно знают, что мы их называем.
Давайте, повторно. Я буду читать,
а я немножко
что-то такое добавит. Первое. Серия судебных процессов по искам врачей к аптекарям по поводу рвотного вина. Франция, 1566-1666.
100 лет тянулось судебное разбирательство с большими перерывами, разумеется. Там в несколько фаз, это на излете феодализма остатки цеховой организации, и вот цех аптекарей и хирургов, они в одном цехе, с цехом врачей, это другой цех, и если выберете, объясним, почему, какая тут логика, вот они, значит, сцепились, по сути, из-за цеховых привилегий. Рвотный камень – это просто, ну, вот то лекарство, в котором эти цеховые привилегии проявились. Безумно интересное дело, так что...
Суд над Николя Фуке, министром финансов, по обвинению в хищениях и растратах. Франция, 1661-64.
Один из олигархов нового времени, скажем так, персонаж Виконта де Бражелона, Александра Дюма, человек, который является одним из кандидатов в «Железные маски». Здесь такая история как раз под Старый Новый год очень хорошо бы легла.
А суд над Мари Добре, маркизой де Бренвилье, по обвинению в отравлении членов своей семьи. Франция, 1676.
Это знаменитое дело о ядах.
Похоже на бал сатаны, все, что я читаю.
А дело в том...
Бал Воланда.
А дело в том, что маркиза же упоминается.
Она там была.
Она была на этом балу, там не называется она по имени, но там говорится, маркиза отравила отца и двух братьев, королева восхищения, она из этого бала. Она и есть, конечно.
Суд над Маргаритой Жужан по обвинению в отравлении воспитанника. Еще одна. Российская империя, 1878.
Безумно интересное, загадочное дело. В нем многое осталось непонятным. Она французская подданная, но работает гувернанткой в России. У нас получилась почему-то совершенно случайно французская подборка. Да. Это просто совпадение. Ничего такого особенного. Вот. И там действительно с мотивами очень все непонятно. Родители пытаются, видимо, скрыть самоубийство сына. Понятно, почему валят на гувернантку. А гувернантка, в общем, такая сериальная история. Кстати, совершенно непонятно, почему по ней не снят до сих пор сериал. Там ничего дописывать не надо. Бери и снимай.
Ну вот и, наконец, наш герой. Суд над налетчиком Леонидом
Пантелкиным.
Ленька Пантелеев,
да,
которого мы так знаем. По обвинению в бандитизме.
Дело в том, что закончил свою жизнь, то он от милицейской пули, но его успели судить, прежде чем он потом из-под стражи сбежит и убьют. Так что суд был, и если что, расскажем о бандитизме и вспомним сериал «Рожденная революция», персонажем которого он является, конечно.
По-моему, единственный случай, где Леонид Пантелеев в качестве героя выступал.
Ну, по крайней мере, мне не приходит других примеров.
Если вспомните, напишите, дорогие.
Да, к следующему разу.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, Алексей Кузнецов с вами остается, а я вернусь уже на программу «Культурный шок».
Угу. Нет, ребята, все не так, ребята.